Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте сегодня начнем нашу с вами христианско-просветительскую телепрограмму выступлением отца Георгия Кочеткова на открытой встрече с людьми, готовящимися принять таинство крещения.
Нужно, чтобы люди знали свою веру, нужно, чтобы они знали свои источники веры. Конечно, кто будет спорить? К сожалению, мы пока этого добиться не можем. Хотя все грамотные, и с Библией сейчас нет проблем, пожалуйста, иди купи себе, или пойди в храм, или куда угодно. Но, тем не менее, многие этого не делают. Для этого много всяких причин существует. Сейчас вообще люди мало чего читают, кроме вот того, что в интернете есть. Вот, это очень печально. Но, конечно, если бы люди знали бы все это, конечно, был бы значительно лучше. Ну, в России мусульман где-то от 5 до 10% населения, по разным подсчетам. Ну, как и православных по разным подсчетам, вот от 10 до 85. Смотри, какие критерии приложить. Если просто такие вот, кем себя, к чему как бы человек тяготеет по своей культуре, по рождению, по воспитанию, это одно. Если то, что он исповедует в реальности, будут совсем другие цифры. У нас все-таки пока что атеистическое общество значительно больше, чем христианское или какое-либо еще. Да, нужно, чтобы преподавали, конечно, и насколько я знаю, по закону, каждый может выбрать ту форму в школе, преподавание, которое его устраивает. Это может быть основа православной культуры или основа там, мусульманской, иудейской. Вот. Нас почему-то обидели католиков, протестантов, но не знаю, может быть, и они могут получать в школе какое-то образование. Нет, да? К сожалению, я бы не стал бы так делать. Я считаю, что нужно просто более тонко подходить. Кто реально кем себя исповедует, то и нужно уважать. Перемена своей веры или конфессии – это все-таки всегда решение должно быть сугубо личное, а не под влиянием обстоятельств или давлением каких-то внешних вещей, понимаете? Поэтому если человек признает себя, там, допустим, протестантом, дайте ему возможность получить хорошее образование в рамках программы, которая есть и для православных, и для католиков, и для мусульман, и иудеев, и так далее. Вот, вот так. Так что здесь это еще в процессе становления. Конечно, уже нет разговоров, что было только православное образование. Этого нет. И атеисты могут просто этику изучать мировую. А этика все равно их приведет к вопросу о Боге, никуда не денешься, потому что иначе этики не существует, нет основы для этой этики. Вот. Но это уже так, размышление на тему.
Вот как вы боретесь с гневом?
Это трудно. Гнев вообще считается одной из страстей человеческих, довольно опасных. Меня спасает одна цитата из Писания. «Пусть не зайдет солнце во гневе вашем». То есть, если даже кто-то тебя так из себя вывел, что ты разгневался, то хотя бы до захода солнца, то есть до начала нового литургического дня, преодолей этот гнев. Если ты не можешь сразу, многие из нас не могут сразу, что греха таить, то хотя бы сделай усилия, молитвенные всякие, вспомни хорошее об этом человеке, на которого ты так вот отреагировал. Может быть, заслужен, может быть, не очень. Вот хотя бы до конца дня преодолей, во что бы то ни стало. Вот я вот не всегда могу преодолеть свой гнев тут же, в сию секунду, но хотя бы до конца дня получается.
Далее отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Сегодня я расскажу о ком-то из таких людей, которые, с моей точки зрения, могли бы считаться святыми, хотя их общецерковное почитание пока не сложилось, а может быть, даже до этого еще далеко. Начну я, наверное, с наиболее пререкаемой фигуры отца Даниила Сысоева. Отец Даниил родился где-то в 70-е в семье православного священника, хотя и татарского происхождения. Ну, дело в том, что миссионерская активность среди православных как-то не очень часто встречается. Вот протестанты говорят о своей вере много везде, а вот среди православных, особенно священников, такое бывает редко. Отец Даниил говорил о своей вере везде, на каждом углу. Вот, например, свидетели Иеговы, они тоже много проповедуют, много говорят о своей вере с другими людьми, с незнакомыми, проводят пикеты на улицах, ходят по квартирам, но у них это получается как-то довольно скучно и уныло. Дело в том, что у них это обязаловка. Там каждый обязан отработать на этом деле какое-то время. Отец Даниил проповедовал весело и задорно. И, в общем, даже грамотно, потому что у него было хорошее богословское образование. Хотя и немного однобоко. Он считал отношение именно к той, не просто к православию, а именно к тому типу православия, к которому он был научен. То есть католики все еретики, протестанты еретики все, а нехристианские религии – это вообще ужас-ужас. Он был совершенно упертым креационистом. То есть, если в Библии написано, что вот Бог сотворил мир за 6 дней, значит, 6 календарных суток – и все. И никаких вариантов, все остальное не православно. Я считаю своим большим достижением, что в результате единственной нашей очной встречи, мы общались в основном по интернету, мне удалось убедить его в том, что это все-таки не обязательно. Он согласился с тем, что человек, относящийся к этому месту Писания не буквально его понимающий, а образно, тоже может считаться православным. К сожалению, у меня нет свидетелей этого разговора, при этом присутствовали люди, но найти их сейчас вряд ли реально. Но, тем не менее, вот отец Даниил все-таки был открытым к диалогу человеком. У него была хорошая община с большим количеством молодежи, но, естественно, и немало врагов, поскольку свою миссию он понимал именно как обращение в православие людей из других религий. И вот осенью 2009 года после службы в храм вошел человек, спросил отца Даниила, тот вышел ему навстречу, он вынул пистолет из кармана и 2 раза выстрелил в него. Кто-то из служителей храма пытался его остановить, он выстрелил и в того. Но этот 2-й человек выжил, а отец Даниил, к сожалению, на следующий день в больнице скончался. То, что это было убийство именно за веру, именно за его проповедь, за его миссионерскую деятельность, в общем, в этом не сомневаются даже его оппоненты и враги. Это совершенно очевидно. Но, естественно, никого не нашли. Потому что в России уровень профессионализма следственных органов ниже плинтуса даже по сравнению с советскими временами. А сейчас там, положить кого-то на асфальт и устроить шмон они могут, а если нужно найти убийцу, то вот обычно они хватают более или менее подходящего человека с криминальным прошлым и вешают это на него, не гнушаясь ни подлогами, ни фальсификациями и так далее. Здесь такого требования обязательно найти, видимо, не последовало, и поэтому просто никого не нашли. Вот. Но, тем не менее, отец Даниил, очевидно, совершенно умер за веру. И поэтому, несмотря на ни на какие глупости, которые он говорил при жизни, я считаю, что это вполне достойно почитания его в качестве священномученика. Thank you.
православный миссионер Украины отец Виктор Верязкин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Не все наши обычаи соотносятся с истинами откровения. И вот я тоже недавно, месяц назад, там пригласили, провожал в последний путь, приехали родственники, но надо проводить в последний путь усопшего родственника. Перессорились все, потому что, говорят, а в нашей местности не так провожают последний путь. Да, они 30 лет не виделись и не приезжали друг к другу, а тут повод появился. Одни приехали из Приморья, другие из Закарпатья, третьи из Прибалтики. И оказывается, в каждой местности свой способ провожать последний путь. Перессорились все. Одни считают, что надо такое колево сварить, другие сначала нужно пол ложечки этого там колева или варева чего-то пригубить, потом компот, узвар, потом борщ, потом второе, там, потом пирожки определенные, а вы все не так сделали, как надо. Вот. И они там бу-бу-бу ворчат друг на друга, ничего не умеете, ничего не знаете, не можете по-человечески человека проводить в последний путь, значит, и так далее. А я про себя сижу и думаю, и как бы не момент объяснять, сами иногда, наверное, бывали в таких ситуациях, и в то же время думаешь, Господи, как же в таких ситуациях долго и нудно и трудно по крупицам людям хотя бы об истине напоминать. Потому что они через эти обычаи на самом-то деле об истине и вообще забыли. Вот. И наша с вами задача, и наше с вами преимущество, что в этом приходе, в этом вашем Херсоне, оказывается, есть такой храм, где об этом чаще говорят, чаще напоминают, чаще читают, чаще поют. Мы иногда это недооцениваем. А на самом деле, это вы смеетесь, в Новом Завете, помните, Иисус Христос сказал, да и устали вы, устали, и литургия была, и вечерняя, с коленопреклонением, можете идти домой отдыхать. Он говорит, вообще можете идти от меня. А они говорят, да мы бы даже и пошли бы. Но, говорит, здесь хоть мы иногда хоть слова о вечной жизни слышим и об истине, а в других местах и этого не слыхать. И поэтому хоть и устали, остаемся. И то, что в этом месте это есть, это драгоценность, это преимущество. Это на самом-то деле ценить надо. Вот я ночью автобусом еду в Одесскую область, там какая-то Николаевка, и там, значит, тоже собрались устроить, как всегда люди пытаются, соединим полезное с приятным. И искупаемся, и семинар проведем. И Виктора Алексеевича пригласим. Ага. И мне говорит, плавки взял с собой? Не взял я плавки с собой. Я еду им напомнить об истине и прочитать беседу и лекцию. А, ну вот оказывается, это повод осознать и почувствовать ценность жизни и здоровья, ценность общения, которое у нас еще есть, а завтра может не быть. У нас на самом деле есть ценности, а мы не очень их ценим и не очень ими дорожим. Что имеем, не храним, потерявши платим. Потом, оказывается, у нас был довольно приличный приход, хорошие батюшки были. Да на самом деле и страна-то неплохая у нас. Так написано в летописи. У нас земля велика и обильна, ну только порядка в ней нету. А так-то 1000 лет назад в киевской летописи написано: «Придите, княжите, владеть нами о призвании варягов на княжение». То есть опять вопрос о чем? О несовершенстве организации, устроения, менеджмента. И мы честно понимаем все и говорим, у нас чернозем, у нас там то все. Мы сейчас ехали на поезде, в окошко выглянешь, поля, земли, степи, растения, аграрные возможности страны вообще-то, ну ничего, нельзя ладу этому дать. Я просто не специалист в этом вопросе. Но я интуитивно чувствую, что вообще-то полмира можно прокормить. И возникает интересный вопрос, что Библия при совершенном ее переводе и понимании – это учебник и менеджмента, и организации, и жизни, и всего. Вот, например, первая фраза. Вначале Бог сотворил небо и землю. И эта фраза говорит о том, что Бог Творец, Бог Создатель, Бог Владелец, Бог Собственник. А мы – управляющие чужим имением. Мы менеджеры.
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева небольшим отрывком рассуждений о проблеме интерпретации первых глав Библии.
Ну, а теперь посмотрим, как это развивается. То есть этот грех, я бы сказал, такого технологического отношения к миру в духе индустриального империализма западноевропейской цивилизации, фаустовского духа. Дух магии. Как известно в религиоведении, различие магии и религии проходит именно по этому критерию. Религиозный человек молится, колдун приказывает. Колдун убежден в своих полномочиях и во власти своих заклинаний. Вот и Адаму казалось, что можно совершить некое действие, я право имею, которому Бог должен будет подчиниться. Теперь смотрим, как этот сюжет разворачивается на библейских страницах. Жена стоит перед древом познания. Естественно, тут возникает вопрос, где Адам? Я не встречал у святых отцов ответа на этот вопрос. Почему в решающую минуту жена была одна? В апокрифах ответ следующий. Адам был на экскурсии. То есть в это время Господь показывал Адаму другие уголки Эдемского сада, а жена осталась на хозяйстве. Ну, этим и воспользовался заезжий кавказец. Второй вариант интерпретации я читал в иудейской раввинистической литературе. Они полагают, то есть вот раввинистическое толкование полагает, что Адам спал в это время, потому что, как только появилась жена, Адам и Ева тут же приступили к исполнению первой заповеди. То есть, плодитесь, размножайтесь. А поскольку в такого рода общении мужчина выступает донором, женщина-реципиентом, то поэтому мужчина, исполнив свой супружеский долг, отваливается и засыпает. А напротив, женщина ощутила в себе прилив новой силы, ощутила себя необычной, зачатие новой жизни, и поэтому пошла в самое священное место Эдемского сада, чтобы там пробовать понять себя, что с ней происходит. Ну, как бы то ни было, но, говорю, это не святоческие толкования, поэтому церковными их считать нельзя, оба этих толкования. Ну, а в Библии просто вот Ева одна. И вот тут появляется змей, который говорит ей, правду ли сказал вам Бог, что от всякого древа, которое в раю, вкушать вам нельзя. Ева отвечает, нет, это неправда. Нам от всякого древа, которое в раю вкушать можно, а к древу познания добра и зла прикасаться нельзя. Кстати, вот это и есть первый грех в истории человечества. Именно этот ответ Евы. Грех двойной. Первый ее грех в том, что она вообще ответила. В таких случаях кричать надо, а не отвечать. Человек – сложное существо. И в нас есть сила любви и есть сила ненависти. Эрос и танатос, если говорить языком Фрейда. Когда человек чувствует в себе голос Волан-де-Морта, он должен прогневаться, отогнать. Ненависть – это Божий дар человеку. Ненависть в нашей душе исполняет функцию, подобную антителам в нашей крови. Распознал инфекцию, набросился и пожрал ее, выбросил вон. Надо уметь гневаться на злые мысли, богохульные мысли. Это не я, не хочу, не соизволяю. Святой Феофан Затворник в XIX веке христианской девушке отвечает на вопрос. Та спрашивает, батюшка, как мне бороться с блудными мыслями, там нехорошими и так далее. Святитель Феофан отвечает, ну представь себе, ты идешь по городу темным вечером, на тебя напал громила какой-то бандюга и схватил тебя, Что тебе делать? У тебя сил нет ему сопротивляться. Но ты все свои силы собери в кулачок и дай ему, что есть духу. Вот тут, конечно, удивляешься духу 19 века. Он советует девушке дать ему в грудь этому громиле. В современных инструкциях посоветовали бы в другое место нанести удар, но джентльменский 19 век таких вещей не позволял. Вот. И дальше Феофан Затворник говорит, что когда ты дашь ту грабили в грудь, он чуть-чуть ослабит свою хватку, а ты кричи, караул грабит. Но точно так же, когда напали на тебе хульные помыслы, плохие и нечистые, ты их хоть на секунду отстрани от себя, и тут же кричи, Господи, караул грабит, пошли мне ангелы-хранители, защити меня от этого помысла. Да? Так вот, Ева не прогневалась. Ведь змей явно соврал. Соврал. Что Бог, дескать, запретил вам все есть и так далее. Вместо того, чтобы отогнать эту клеветническую мысль, Ева начинает открывать научный симпозиум. Так сказал Бог, не так сказал Бог. То есть это уже была некая слабость волевого начала. Второе, грех Евы был в том, что она переврала Божью заповедь. Но Божья-то заповедь была. Не вкушай плода древа познания. Чего Ева говорит? Не прикасайся к древу познания. Это первые слова женщины на земле, согласно Библии. И тем более знаменательно, какие они оказались. Есть удивительный феномен женской религиозности. Женская религиозность очень часто оказывается гораздо более жестока, нежели религиозность мужская. Женщины очень любят выдумывать сами для себя и для окружающих новые заповеди, правила. Нельзя свечку через левое плечо передавать, тут, кстати, перед иконой нельзя проходить, там и так далее, на коврик нельзя наступать, и пошло-поехало. Ни в одном законе Божьем этого не прочитаете. Это только бабушкина академия. Но опять же, вспомните, девушки из храма, не из Эдемского сада, но из храма вас выгоняли наверняка, из православного. Кто этим занимается? Монахи за вами бегают, что ли? Нет, свои же товарищи по полу. Так вот, и первый религиозный поступок женщины на земле – самовольное ужесточение Божьей заповеди. А это очень опасно, потому что, ужесточив Божью заповедь, жена делает себя беззащитной перед пропагандой сатаны. Представьте эту сценку по-детски, это полезно. Некоторые страницы Библии уметь и по-детски себе представить. Вот дерево, предположим, что это яблоня. Древо познания никакого отношения к яблоне не имеет. Это средневековая латинская игра слов. «Малем» и «малум». «Малем» – яблоко, «малум» – зло. Ну хорошо, предположим, что это яблонька. Вот змей ее оббил, головку свешивает. И леди ему говорит, ну, сказано, если прикоснемся, то в тот же день умрем. А змей говорит, дура, посмотри на меня. Я не то, что прикоснулся, живу я тут и ничего. То есть именно ужесточение заповеди делает эту заповедь легко атакуемой и опровергаемой. Такое часто происходит в нашей церковной педагогике. Когда мы детишек на детей страх Божий наводим, все эти страшные рассказы, да? Один мальчик без спроса бабушки ел ее вишневое варенье и после этого выпал с 9-го этажа. Что-нибудь такое, да? Сколько таких страшных рассказов приходилось в детстве нам слушать. Вот. А затем ребенок убеждается, что вот можно съесть вишневое варенье, и ангелы тебя не испепеляют в Содом и Гоморру, понимаете? Из 9-го этажа не падаешь, и в погребе ногу не ломаешь. Ага, бабушка наврала. И все-то ваша Библия брет. Вот нечто подобное с Евой произошло. Змей отвечает, нет. Неправду сказал Бог, потому что знает он, что если вы вкусите от древа познания добра и зла, то станете как боги, знающие добро и зло. То есть уже прямая атака, и Ева уже не может сопротивляться.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Мы уже говорили с вами о том, что, по крайней мере, с VII века, с Максима Исповедника, можно наблюдать формирование так называемой системы в церкви или темного двойника в церковной жизни. Тем не менее, это более характерно именно с патриарха Фотия, это IX век. Епископат то есть те, кто отвечал за церковное управление, вынуждены были строить свою жизнь на компромиссе в принципе. То есть хороший епископ в данных условиях – это тот, кто умеет встраиваться в существующую церковную парадигму, в данном случае политик или умеренный. Главная фигура – патриарх-политик, патриарх-умеренный. Но, а икона и идеал – это патриарх Фотий. С другой стороны, мы видим, что эта система начала сталкиваться с угасанием империи, угасанием церкви, особенно мощно после 1204 года. Что имеется в виду? С одной стороны, выстроена вот эта компромиссная, но работающая модель, она существует и реально работает. Что-то можно в ее рамках делать. С другой стороны, шаг за шагом мы видим, как уменьшается, словно шагреневая кожа, и Византийская империя, и ее церковная жизнь. И становится ясно, что надо искать какие-то другие пути. Представьте себе страшный сон какого-нибудь хозяйственного церковного начальника. Все люди перестали ходить в храмы, а спонсоры перестали давать деньги. А почему перестали ходить в храмы? А потому что там нет ничего общего с реальной жизнью. А спонсоры почему перестали? А потому что церковь уже считается чем-то маргинальным. И что тогда делать надо этим людям? Либо искать новое место работы, либо пытаться что-то менять. То есть вот эта модель симфонии, единство церкви и государства, оказывается несостоятельной. Наблюдается как бы вот такое явное неблагословение Божие. Ведь смотрите, что происходит. Византийскую империю обогнал уже и Запад, и Ислам. А люди понимают, что без Божьего соизволения такие вещи не происходят. Требуется что-то менять. И вот последний век независимой Византии с середины XIV по середину XV веков будет проходить уже при патриаршестве так называемых зелотов. Грубо говоря, религиозных экстремистов, а если мягче, лиц, настроенных ригористически. Однако и зелоты, как и умеренные, продолжали действовать в рамках той же внутрицерковной парадигмы, внутри системы. Это только на Западе, с его очень сильным и мощным, динамичным средневековым заделом, мог произойти такой прорыв, как реформация, когда церковная жизнь и там зашла в тупик. А на Востоке был поставлен выбор. Либо идти по пути плоть от плоти симфонии, компромиссное такое действие, либо идти по зелотскому пути, собственно, церковного строительства, учитывая реалию, о которой мы уже упоминали, а именно с XIII века церковь как общественный институт становится сильнее, чем государство. Государство церковникам в каком-то смысле было уже и не нужно, настолько оно захерело. Предварительный краткий вывод таков. И зелоты, и умеренные действовали в рамках одной системы. Но со временем практическая необходимость дружить с государством из-за резкого ослабления последнего у церкви отпала. Соответственно, влияние церкви возросло. Видимо, поэтому и победили радикалы. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!